Аллилуйя.
Когда-то, когда я еще жил в Донецке, сначала в одном районе служил, потом в другом. И были такие моменты, когда так много нужно было ездить и проповедовать, то лидерское проводить в районе, то лететь в другой район, потом на какую-то ячейку, потом там. И так хотелось, чтобы уже, думаю, когда уже будет отпуск какой-то, ну, чтобы вот тут просто приходить и слушать, и никуда, ну, не проповедовать. Ну, потому что бывает и там говоришь, и там говоришь, и думаешь, Боже, уже нечего сказать. Но когда приходишь, а оказывается, есть что сказать, потому что говорю-то не я. Дух Святой включает какие-то там кнопочки, извлекает какие-то знания и пользуется помазанием, которое сам же дал, и служишь людям. Знаете, когда стоял внизу, пришла такая мысль, которую я давно храню в своем сердце, я должен ее сказать, и я чувствую что-то для кого-то в зале. Когда-то смотрел фильм один, там один пожилой мужчина, такой как бы как дедушка уже, будучи очень мудрым человеком, он был как философ, он знал очень много профессий, он давал советы невероятные, то есть когда он давал совет, это было как от Бога, и он был обычным заправщиком, то есть служил на заправке, люди приезжали, так им нравилось с ним беседовать, они приезжали, брали у него какие-то советы, спрашивали, как это, как то делать. И к нему потянулся один молодой человек, и тоже тянулся, постоянно приезжал к нему, одно спросит, другое спросит. И однажды он, ну, видя, какой это мудрый человек, он как философ, он его даже Сократом называл, говорит, что ты тут делаешь? Говорит, сколько можно? Ты, говорит, уже 10 или 20 лет я тебя знаю, ты тут постоянно в этом бензине, в этой робе, да пора ж уже где-то, ну, прорваться и быть как-то... И он посмотрел на него с улыбкой, говорит, нету большей цели на земле, чем быть слугой. И тот парень не понял сначала, он понял потом, через некоторое время. И тот дядя продолжал служить, быть слугой. Это слово кому-то сейчас. Если ты думаешь, сколько это будет продолжаться, и до каких я пор буду слугой, знай, что в Божьих глазах вообще ничего большего не существует. Где бы ты ни был, на какой бы ты работе ни был, что бы ты ни делал, трудно, тяжело, нравится, не нравится, хочется вырваться, не всегда получается. Но если ты слуга, ничего большего нету. И когда мы придем на небеса, мы там увидим, мы это все поймем. Аминь. Аллилуйя. Хочу, чтобы мы открыли Слово Божье, послание к евреям, с самого начала, первую главу. Меня уже сфотографировали. Ну все. Можно идти вниз уже. Уже попал в историю. Аллилуйя. Первая глава послания к евреям. Смотрите, интересное место, на котором мы будем базироваться и от которого мы потом дальше будем размышлять. Бог многократно и многообразно, говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни эти говорил нам в Сыне. Это апостол Павел или не апостол Павел написал, но он начинает свое повествование к евреям с таких слов. Он говорит, Бог очень много раз говорил с народом своим. И мы знаем, мы читали все здесь Библию очень много раз, и некоторые из нас прочитали ее от корки до корки, и мы знаем, что Бог говорил от первой страницы и до последней страницы, Он постоянно обращается к людям и говорит, и говорит, и говорит, это продолжается бесконечно. И есть некоторые деноминации церковные, которые говорят что-то в прошлом, и Бог уже с нами не говорит. Я этому не верю, я разбиваю это в пух и прах. Я верю, что Бог до сих пор с нами разговаривает. И если мы настроены Его услышать, мы можем услышать Его в одиночку, мы можем услышать Его в собрании, мы можем услышать Его в молитве, мы можем услышать Его, когда смотрим фильм. Я очень много раз слышал Бога, когда общаюсь с братьями или сестрами, я держу ухо востро, я внутри держу какой-то вопрос, задаю наводящие вопросики, а у меня к Богу есть какие-то вопросы, и я разговариваю и спрашиваю так и так, и однажды, то есть в какую-то определенную секунду, бац, и загорелось. И я это принимаю в свое сердце как ответ от Бога, и вы знаете, после того, как я слышу такие вещи, мне дальше даже разговаривать не хочется. Мне просто хочется уединиться, это не бестактно или не тактично сказать, все хорошее, получил от тебя ответ, просто продолжаешь разговаривать, но всем своим видом я показываю, Боже, спасибо, я получил от тебя ответ. Вы знаете, разные способы бывают, но здесь Бог говорит, или апостол, какой там апостол, не знаю, говорит, в последние дни сии Бог говорил нам в Сыне. Я сначала не понимал, что это за словообращение такое, что это за выражение, что Бог говорит с нами в Сыне. Он до сих пор может и хочет, если ты не против, говорить с тобой в Сыне. Где же Сын? Где Он сейчас? Как Он выглядит? Не хочу открывать все места Писания, потому что времени может не хватить, но та же Библия говорит нам, что вначале было Слово, и Слово было у Бога, оно было в начале у Бога, и все через Него начало быть, все, что начало быть. То есть, другими словами, куда бы мы ни посмотрели, налево, направо, вверх, вниз, видим землю, мы должны знать, что ее не было, пока Бог не сказал Слово. Смотрим вверх, мы понимаем, ничего не образовалось, пока Бог не сказал Слово. Облака, деревья, трава, животные, люди – это все по молекулам было сложено. Из каких-то частиц, из крупиц, из земли, из глины, из каких-то минералов. Только после того, как Бог сказал этому быть. Ничего не начало быть, что начало быть. То есть ничего не существовало и не может существовать. И вы знаете, я когда только начал свое христианское существование, когда мы спаслись, это было в 95-м году, все было так интересно. Вот я был один и стал совсем другой. То есть мир был необъятен, просветление в мозгах, новые какие-то перспективы, я узнал Бога, я читал Евангелие. Вы знаете, сколько раз я перечитал Евангелие, одно за другим. Но когда я начал его читать, мне сказали, не читай Бытие, потому что запутайся, там кровь, там смерти, там, вот давай начни с Нового Завета. Я начал от Матфея, прочитал Евангелие от Матфея, и говорю, фу, слава Богу, сейчас буду читать Евангелие от Марка и узнаю что-то новое. Читаю Евангелие от Марка, а там то же самое. Думаю, не понял, я думаю, такого не может быть. Начинаю читать Евангелие от Луки, а там то же самое. Иоанна, когда читал, там немножко по-другому, но то же самое. Иоанн, он как-то особенно подходил к этому повествованию. И я все равно, я так влюбился в Слово, я так влюбился в Сына. Я понимал, что оно неотъемлемо, оно нераздельно. Если я беру в свои руки Библию, если я беру в свои руки Слово, то я беру в свои руки Сына, Иисуса Христа. То есть у меня было такое понятие. Я верю, что это Бог вложил в мое сердце, чтобы я именно так относился к Библии. То есть когда я беру ее в руки, это такая драгоценность, это такой бриллиант, это такой кусок, слиток золота. И это было в моем сердце, я к этому привык. И вы знаете, я постоянно ее читал, я днем и ночью ее читал, я так любил ее читать, и утром, и вечером, просыпался рано, на работе, когда было время. Вы знаете, когда я был изможденный, у меня не было сил уже читать ее, я просто приходил домой, садился в кресло, я брал свою Библию, ложил ее к груди, и мне уже было легче. Я говорю, прости, Господи, прости меня, Иисус, сейчас читать нету сил, глаза закрываются. Но я все равно с тобой, и ты со мной. Ложил его на грудь. Вы знаете, это может быть смешно. Но для меня это было так серьезно. Это было настолько важно. И благодаря такому отношению, понятно, что это не мое, это Дух Святой вложил такое отношение. Благодаря такому отношению к самому Слову и к Писанию. То есть я познавал все больше и больше. Бог вел меня дальше и дальше. И хочу открыть то же самое. Ту же самую Библию, то же самое место, вернее, не то же самое место, а послание к евреям, но 11 глава. Я хотел бы немножко сегодня поразмышлять о вере и сказать свое понимание этого вопроса. То есть, как бы оно не мое понимание, но вот поговорить вот так об этом. Послание к евреям, 11 глава, 7 стих. «Верою Ной, получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею, верою, осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере». Дальше идет 8 стих, там опять написано: «Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет». Интересный момент. Мы все знаем, что Ной – один из самых первых персонажей в Библии, с которым заговорил Бог. То есть это один из первых людей, живущих на земле, которому Бог повелел, то есть он ему сказал, он к нему обратился. Я не знаю, как это было. Я читал сегодня шестую главу Бытие, там написано: «И сказал Бог Ною». Как это было, мы не знаем. Это было в видении, это было в сновидении, или это было через ангела, или это было каким-то громким голосом, и он это услышал, неважно. Если бы это был не Бог, и ему показалось, поверьте, никогда в жизни человек не сможет сделать такой подвиг. 100 лет строить огромный корабль со своей семьей в окружении многих скептически настроенных людей, которые смеялись, тыкали пальцами, он был посмешищем, он был клоуном, он кем только не был, он был притчей, но он строил и делал, он знал точно, что ему сказал Бог. Он к нему обратился. Дальше написано, немножко еще о Ное. Представьте, сколько было насмешек, сколько было давления. И только благодаря вере, которая была на самом деле живая, настоящая, он смог устоять. Я просто верю, что ничего другого не может быть такого сильного на земле в нашей жизни, как вера. А вера – это не что иное, как реакция нашего сердца на слово от Бога. Писание говорит, что вера от слышания, а слышание от Слова Божьего. То есть вера в нашем сердце может быть только после того, как мы услышим Слово. Вы со мной согласны или нет? Это говорит Библия. То есть, знаете, я раньше думал, я просто буду читать Библию, или я просто буду ходить на собрания, или я просто буду хорошим верующим, и у меня будет вера. И у меня было хорошее настроение, у меня было вдохновение, но это ничего общего или ничего подобного, это не было верой. Вера – это реакция моего сердца или твоего сердца, которая приводит к действиям после того, как мы получили живое слово от Бога. И только когда мы услышали Бога, в нашем сердце загорается вера. Мы знаем, что это сказал Бог. И мы знаем, что если мы его знаем, то мы потом начинаем действовать. Мы делаем какие-то шаги. Ни один человек не будет делать ничего и не предпримет никаких действий, если он не будет уверен, что ему сказал Бог или вообще кто-то сказал. То есть это может быть надеждой. Когда я вспоминаю одно из библейских повествований, когда Сикелах сожгли огнем, и Давид пришел вместе со своим войском туда, и они увидели, что все сожжено, детей нету, живые или неживые неизвестно, дом сожжен, имущество разграблено, все, что у него было накоплено, в один день он лишился этого всего. Он понимал, то есть, я не знаю, это страшное зрелище, это страшное состояние. Вот мы сейчас живем здесь, наше жилье там, просто нету квартиры, временно или не временно, я не знаю. Но даже так, как бы вот такая временная потеря, она все равно трогает наше сердце. Вот мое сердце она трогала до определенного времени. А Давид пришел и видит ничего, одни столбики какие-то, я не знаю, как это было, какие у них были дома, там из камня или из чего, то есть все сожжено. Какое страшное переживание, какое страшное чувство. Просто ну, на секунду, если мы войдем, это же, ну это жуть какая-то. Особенно нету детей и жены, имущество ладно. Что делать? И в тот момент, казалось бы, такой сильный муж Божий, у него должна быть вера. У него на тот момент веры не было. Написано, он укрепился надеждой на Бога. Он сказал, он где-то в сердце подумал, Боже, ты тысячу раз мне помогал. Ты и там меня спасал, ты и там меня выводил, ты и там мне делал хорошее добро, я и там побеждал, я и там, и там, и там. Это была надежда от... Надежда не постижает, надежда от опытности. Но чтобы была вера, для того, чтобы сделать какой-то шаг или действие, ему нужно было обязательно получить от Бога слово, то есть рема. И дальше мы знаем, он пошел и получил это слово, и Бог ему сказал, иди, догонишь и отнимешь. Давайте на секундочку подумаем, вот такой такой фрагмент, эпизод, такая мысль. Когда он задавал вопрос Богу, он мог получить ответ от Бога, детей нету в живых, никуда не беги, поздно. Или твоих жен уже нету, или твоего имущества нету, или все это есть, но так далеко, что ты просто не догонишь. То есть ответ подразумевал именно такой расклад или нет? Или он когда молился, он думал, нет, Бог только скажет, беги, догонишь и отнимешь. Бог мог сказать все, что угодно. Потому что Бог говорит правду. И Бог не издевается над нами. И Он не заинтересован, чтобы мы били воздух и делали неправильные шаги. Он должен сказать то, после чего я поверю и подразумевает, что я послушаюсь Его. И Давид получает слово. Он идет, забирает все свое имущество. Здесь опять я вижу, что вера от слышания. А слышание от Слова Божьего. А Слово Божье от Духа Святого. Это не что иное, как рема. И вы знаете, мы так часто об этом забываем. То есть мы живем обычной жизнью. Мы бегим, мы стараемся, мы что-то делаем, мы стараемся для семьи, зарабатываем деньги. Я сам в этом варюсь каждый день. Утром просыпаюсь, помолился, почитал, не помолился, не почитал, успел, не успел, поднялся и побежал. Мне надо заработать определенную сумму денег, чтобы заплатить за квартиру, чтобы накормить семью. А как я уже понял, жизнь в Киеве не дешевая, значит, нужно побольше денег. И во всем этом мы варимся, и во всем этом мы вращаемся, но... Это не все, что должен делать человек, ты или я. Мы дети Божьи. И так много Божьих детей живет вот так, как белка в колесе. Но Бог хочет с нами поговорить. Он хочет нам облегчить наш бег в этом колесе. Потому что, возможно, и не надо бежать в этом колесе. Возможно, нужно выскочить из этого колеса. И там все есть, где-то в другой стороне. Но чтобы туда пойти, нужно иметь веру. А вера только через слышание. Значит, нужно успокоиться. Не бежать и говорить, Боже, скажи, скажи. И так часто это делал. Или уже, знаете, спускаясь в лифте, я живу на 20 этаже, думаю, так высоко. И этого расстояния достаточно, чтобы Бог поговорил со мной. И недостаточно. Он не будет говорить со мной в лифте. Нет, я верю, что может такое быть, что он может обратиться и что-то сказать, но он хочет поговорить. Я уже недавно привел такой пример. Прихожу уставший домой, и вот он я, семья меня видит, жена видит, я пришел. То есть вот он я, осязаем, и вот со мной можно поговорить. Я сажусь, где-то там покушал, сажусь на диван, и я беру свой телефон любимый, или включаю телевизор свой любимый, и туда одним глазом или двумя, а жена садится рядом. И говорит со мной, задает мне вопросы, а я, пытается мне что-то, ну, пытается пробиться, а я, И она потом говорит... Ну, что там, интересно в телефоне. То есть я уже понял, что, ну, все, меня разоблачили, что она поняла, что я не с ней. И такая мысль, ну, что ты выдумаешь? Ну, я ж вот он. Ну, пощупай меня, вот, потрогай меня. Я здесь, что тебе еще нужно? Она говорит, я хочу поговорить. Что недостаточно просто быть? Нет, хочется поговорить. Точно так же Бог. Он говорит, я хочу с тобой поговорить. А внутри такое... Но такая мысль, ну, Боже, ну что ты выдумаешь? Ну, я ж есть, вот он. Я верующий, в церковь хожу. И Господь мне говорит, вот так и будешь бегать, как белка в колесе. А я тебе хочу дать слово. Я хочу дать тебе рема, чтобы ты вышел, чтобы тебе было легче, чтобы ты больше зарабатывал, или чтобы ты исцелился, куда надо пойти, к какому врачу, или не ходить вообще к врачу, а просто сделать какие-то другие вещи. То есть все может измениться. Нужно просто получить веру. А вера от слышания. А слышание от Божьего Слова. И все как замкнутый круг. И время может идти, и годы могут идти, и год за годом, и мы все бежим и бежим, а Бог ждет и ждет. А представляете, Он вообще никуда не спешит. То есть кто-кто, а Он вообще не спешит. Он знает, чем это закончится, Он знает, куда прилетит эта вселенная, как это все закончится, и Он наблюдает, но все равно хочет со мной поговорить, и с тобой поговорить. И вот так оно, вот так все закручено, так все заверчено. И вы знаете, у меня есть мой личный опыт слышания слова и жизни по слову, то есть веры, как это выяснилось. И когда-то, в 96-м году, мы поехали учиться в библейский институт. Это было незабываемое время. Я поехал учиться в библейский институт из одного города в другой с огромным хвостом, длиной в 30 тысяч долларов. Долг такой был. И судя по тому курсу доллара, можно было в Донецке купить 6 трехкомнатных квартир. То есть это была большая сумма. Но за такую большую сумму в живых не оставляют, когда долга не отдаешь. А я был должен не одному человеку, их было человек 15. Я был такой бизнесмен. Молодой, зеленый, и вот так вот доигрался. И когда уже пришел в тупик, я родился свыше, не хотел сначала. Меня тянули за руки, за ноги, за уши. Притянули, когда уже меня реально хотели убить. Но мне жена говорит, у тебя выхода нету. Спрятаться, куда ты убежишь, семью бросишь. Я семью люблю, я не могу так. То есть быть здесь тебя видят. Ежедневные телефонные звонки, ежедневные визиты. Куда я не иду, они там. На какой бы я улице ни был, они там. Город маленький, меня все знают. Я нигде не мог спрятаться, я нигде не мог укрыться. Мне было так страшно. Мне жить не хотелось. Я засыпал вечером с чувством страха, просыпался ночью с чувством страха, просыпался утром с чувством страха, куда бы я ни шел. Это страшное чувство, когда ты должен, ты раб взаимодавца. И нужно было что-то делать. Я родился свыше, немножко мы пожили, и потом я поехал в библейский институт. Я думал, это хоть какая-то отдушина. Я жил в одном городе, переехал в Донецк, 50 километров расстояния, но хоть не будут так часто приезжать. Я знал, что найдут, я знал, что приедут, но хотя бы не каждый день. Но кому захочется каждый день туда-сюда ездить? Поэтому для меня это было, как бы, знаете, я не понимал многого, но думаю, хоть какое-то облегчение. И что вы думаете? Где-то было это пару недель, и опять начали ездить. И опять приезжают и говорят, а мы тебя ждем. Давай, доучись, мы тебя убивать не будем. Поучись и приезжай. И вы знаете, я реально хотел вернуться. То есть мы любили свой город. И закончился год этот библейского института. И мы собираемся уезжать. А Бог мне говорит, я понимаю, что Он говорит, я с тем говорю во снах, с тем в сновидениях, с тем еще как-то. А с тобой я буду говорить в сыне. Я, Боже, я хочу, чтобы пришел какой-то ангел, чтобы ты мне сказал, как мне отдать эти долги, я уже устал, я жить так не могу. Сделай что-нибудь, пусть будет как что-то сверхъестественное. Время идет, а Бог говорит, я хочу говорить с тобой в сыне. И я потом понял, что мне нужно больше уделять времени чтению Библии. И вот однажды я сел и начал читать. Читаю какое-то время, может быть полчаса, может час. 29 глава книга Иеремии, 29 глава, 4 стих. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, всем пленникам, которых я переселил из Иерусалима в Вавилон, стройте дома и живите в них, разводите сады и ешьте плоды их, берите жен и рождайте сыновей и дочерей, И сыновьям своим берите жен, и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они рождали сыновей и дочерей, и размножайтесь там, а не умоляйтесь». И вы знаете, когда я читал, вот 29 глава начинается. Первый стих я читаю, второй стих я читаю. Я просто читаю такое повествование, перед этим была 28 глава или 27. Я читаю и читаю, и вдруг, когда мои глаза соприкасаются с 4 стихом, этот 4 стих, он уже читается совершенно не так, как был 3. То есть я впервые встретился с таким, вот с таким действием, что это происходит, почему? Я читал, до этого было одно переживание или одно мое состояние, и вдруг 4 стих, я читаю, как вроде бы что-то, как вроде бы буквы больше, как вроде бы оно горит, как вроде бы Библия разговаривает со мной. То есть это первые шаги, первые фрагменты, когда Бог учил меня, как Он разговаривает со своими детьми. Боже мой, как это было сильно. Я побежал к жене. Я сказал ей, что Бог со мной говорил. Да кто ты такой? Да ты вообще никто, и зовут тебя никак. Ну, это не она говорит. Не смотри на меня так. Ты в меня верила. Ну, где-то я между строк понимал, что это так. Кто ты такой? Как с тобой Бог может разговаривать? Ну, ты же не апостол. Ты один Бог, один год только с Богом живешь. Такого быть не может. Но я понимал, что Бог с нами разговаривает. И знаете, я понял, что Господь решил нас оставить уже в Донецке. Мы поехали на одно из собраний туда, в Селидово, где мы жили. Я подошел к своему пастору и говорю, так и так, Бог мне сказал остаться в Донецке. Она смотрит на меня, вы все такие выдумщики. Вот вы, понятно, что Селидово это, ну как, большая деревня, а Донецк это уже побольше немножко деревня, и хочется жить в деревне чуть побольше, там как бы перспектив побольше и всего такого. Она говорит, вы хотите, наверное. Я говорю, нет, я открываю Писание и говорю, вот на этом месте Бог заострил мое внимание и сказал мне так сильно, что я сколько жить буду, не забуду. Вы хоть меня стреляйте, хоть режьте, что хотите делайте. Какое бы ни пришло смущение, кто бы мне ни говорил, что это не Бог, а подлинно ли с тобой говорит Бог, вы знаете, сколько таких мыслей, все такое. Но я как только вспоминал это, я реально понимал, что это обратился со мной Бог. И знаете, что произошло? Мы переехали, потому что здесь написано, всех пленников, которых я переселил, я был пленник долгов. И Бог меня переселил. И дальше он говорит, стройте дома и живите в них. И что вы думаете? Я как минимум, 2 мы дома построили, да, или 3, я уже даже не помню. Это было 1000 лет назад. По-моему, 2. А сколько квартир мы покупали и делали там ремонты? То есть здесь даже не написано «стройте дом». Стройте дома. Я так и сделал. Я строил дома и жил в них. Под словом «разводите сады и ешьте их», я понимал, что это какая-то работа. Это какой-то бизнес, это какое-то занятие, которое будет приносить мне еду. Мы пошли на работу, потом я открыл свой бизнес, и мы там жили, и бизнес существовал 17 лет до самой войны. 6 стих. «Берите жен и рождайте сыновей и дочерей». Жен я там не брал, слава Богу, но рождал сыновей и дочерей, потому что мы туда переехали с одним ребенком, а там у меня родился еще один сын, еще одна дочь. И сыновьям своим берите жен. Я сыну своему взял там жену. Вон она сидит там, это свидетель. И дочерей своих отдавайте в замужество. Пока еще, ну, на подходе, пока еще, как бы, дочерей в замужество не отдали, чтобы, ну, и дальше написано, чтобы рождали сыновей и дочерей, то есть, как бы, и внучка есть уже, и все сбывается. К чему я это все говорю? Когда говорит Бог, и мы знаем, что это говорит Бог, то наше сердце, оно обязательно реагирует, и потом выплывает какое-то действие. Мы начинаем идти в этом направлении. И вы знаете, жизнь шла, так много событий было, мы жили уже в Донецке, и то было, это было, я отдал долги, слава Богу, не за один год, лет 7 или 8 отдавал. Я иногда Богу говорю, Боже, почему так долго? Неужели надо, чтобы я так мучился? Ну почему? Почему нельзя? Там слышу свидетельство за полгода, там за месяц, там за год. Но я 8 лет отдавал. И Господь мне сказал, ты такой твердолобый, что если бы через месяц я тебе отдал, ну дал деньги, ты отдал долги, ты на второй месяц бы опять бы занял такую бы сумму. То есть я нутром своим должен понять, я кожей своей должен был понять. А меня и били, ну это уже в других проповедях. На собственной шкуре я знаю, что такое долги, как их отдавать. Я на всю жизнь запомнил. Я понял и буду детей своих учить, и внуков своих учить. И тех, кто будет обращаться ко мне за советом, взять или не взять, знайте, что я скажу. И знаете, но время шло, прошло где-то год или два, я работал, я люблю свидетельствовать, ничего, что я буду свидетельство рассказывать, оно как бы и мне приятно вспоминать, и вам приятно. Потому что это как картина, мне всегда нравится свидетельство. Однажды еду со своей работы, а у меня была еще так работа, я чайником работал. Если вы не знаете, что такое чай, я вижу удивленные лица, это когда на рынке продаешь чай и кофе. И все называют чайником тебя. То есть такое, ну, такая должность. Это одна из самых унизительных работ, которая только может быть. В дождь и в снег, и ты все равно чайник. И ты все равно чайник, и ты не растешь. То есть, когда бы на тебя... Ну да, чайники есть, но это служение. Да. И однажды, пару лет, наверное, уже так прошло, я говорю: Боже мой, как мне надоело. А я как раз ехал, дождь такой идет, дождь зимой, шапка намокла, шуба намокла. Я еду, если бы меня кто-то сфотографировал, как, знаете, как вот курица бывает под дождем стоит, такая страшная, такая мокрая, такая... Я еду, вот так я выглядел, и я молюсь, смотрю в окно, я говорю: Боже мой, ну сделай что-нибудь, но так же не может продолжаться вечно. Я устал. И он ничего мне в трамвае не сказал. А я знал, что он будет говорить со мной в сыне. Я приезжаю домой, моя жена, помню, они пошли, по-моему, на собрание, или я даже не знаю, как, что это было. Я открываю Евангелие от Матфея с первой главы и начинаю читать. Читаю, одна глава, вторая глава, третья. И когда мои глаза дошли до 17 главы, 26 стиха, Петр говорит ему: с посторонних. Иисус сказал ему: и так сыны свободны. Вот это «и так сыны свободны» — это так ударило меня в сердце, прямо в грудь, я вам передать не могу. То есть я понял, что я свободен. Я даже больше понял, я понял, что я настолько свободен, что я могу не отдавать эти долги. Это было такое откровение, вот, ну, это, знаете, вот сейчас как-то, когда я об этом думаю, оно как-то немножко притупилось, но на тот момент я говорю: Боже, так что не надо отдавать? А Дух Святой говорит: читай 27 стих. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми. И открыв у нее рот, найдешь статир. Возьми его и отдай их за меня и за себя. Я читаю и сначала не понимаю. Я знаю, что Бог разговаривает. Что такое море? Удочки у меня нету точно. Море далеко. Рыбу никогда не ловил и не любил. Прости меня, Руслан. То есть не мое. Люблю рыбу, люблю... таранку, и ты знаешь, но ловить, ну, если б любил, какая рыба, мне что, нужно научиться? Я уже думаю: Боже, где ж найти этот ставок, где взять удочку? Я, наверное, закину и вытяну, и там будет какая-то монета золотая, и понимаю, что что-то не то. И потом я начинаю понимать, Бог говорит: море – это все, что ты видишь перед собой. Иди туда и ищи. Я уже сделал первый шаг, то есть вера от слышания, слышание от Слова Божьего, и Слово Божие от Духа Святого. Я начинаю делать какие-то шаги. Я иду по одной улице, я иду по другой улице, я где-то что-то ищу. И навстречу мне идет один брат. Он говорит: что ты ищешь? Я говорю: вот Бог что-то сказал, и не знаю что. Не знаю, куда искать и куда идти, но знаю, что я найду обязательно. И он мне говорит: слушай, я уже занимаюсь моечным бизнесом. И я недавно был на какой-то улице, на такой-то, такой-то. И я там нашел... отличное помещение для этого бизнеса. Но так как я живу в другом районе, мне так далеко ездить. Поехали, я тебе покажу его. Я говорю: ну поехали. Приезжаю, и он везет меня. А я уже до центра города дошел со своего района, на море вышел и ищу. И нашел его. И он, мы садимся в транспорт, и он везет меня в мой район, где я живу. везет меня почти на мою улицу, где я живу, и показывает мне идеальное помещение для бизнеса. Я смотрю, понять не могу. А в моем сердце Бог говорит, это та рыба, которую ты должен взять. И здесь написано первую рыбу. То есть больше не ищи. И вы знаете, у меня сердце вот так колотится. Температура, ну в хорошем смысле слова. То есть, и дальше что написано? Возьми ее, и открыв у нее рот, найдешь статир. И я понимаю, что мне нужно развить этот бизнес, мне нужно сделать там ремонт, мне нужно завести там оборудование, и будут деньги. И этих денег будет достаточно, чтобы платить и за себя, еще и за Иисуса. Боже, какое же мое было переживание, когда это все совершилось. И когда приезжали из ОБОП, и когда приходили пожарники, и опечатывали помещение, и пломбировали, они уходили, а я так смеялся. А мои рабочие смотрят на меня, шеф сошел с ума. Бизнес забрали, опечатали, а он ходит ржет. А я говорю, ребята, я слышал Бога. Вы просто не знаете, не понимаете, что такое услышать от Бога слово. Нету силы, которая может остановить тебя. Нету силы, которая может соблазнить тебя. Потому что Ной 100 лет строил. Авраам пошел в страну... Ой, жалко, что нельзя лечь на эту кафедру. Так хочется. Авраам пошел в страну, которую не знал. Как можно было рискнуть? Как можно было оставить дом насиженный? Как можно было пойти в пустыню? И Бог еще говорит, иди налево, иди направо. Там жертвенник стал. Там делай какое-то... Ну, там что-то... И он ходит. И знаете, я ходил по Донецку. Однажды, я еще одно свидетельство. Однажды прихожу домой, и моя жена говорит, мне Бог сказал, что мы должны купить свою квартиру. Никогда такого не говорила. Вот, то есть она у меня такая, ну, духовная, но молчаливая. Она, ну, не бросается такими. Это я там могу сказать и убедить, и подрассказать. А она нет, она молчит, но если скажет, то скажет уже. Я говорю, откуда ты знаешь? Она говорит, читала Библию, и Бог говорит, Бог ей сказал, что если не возьмем сейчас, то никогда не возьмем квартиру. Я начал заниматься этим вопросом. Я думаю так. Пришла мысль, что нам нужно сделать? Мы сейчас платим $200, чтобы арендовать квартиру. А что, если нам взять кредит и высчитать его так, чтобы процентов было меньше, но не больше, чем $200. То есть, если уже платить за, ну, какие-то деньги за съем квартиры, то будем уже платить проценты. И я в обратном порядке взял калькулятор и посчитал, какая же должна быть сумма, чтобы мне платить не больше, чем $200. То есть, вот такая мудрость какая-то пришла. И я высчитал, что это $15,000. Я думаю, Боже, такая маленькая цифра, что можно купить? А уже цены были не маленькие. И я начал заниматься поисками. Приезжает как-то на мою работу один из клиентов и говорит, а я ему говорю, так квартиру ищу. Он говорит, а я продаю недалеко квартиру, поехали посмотришь. Я прихожу туда, смотрю, двухкомнатная квартира, такая неплохая, нехорошая. Говорю, сколько стоит? Он 16 тысяч. Я говорю, слушай, давай пообщаемся на эту тему. Я говорю, я съезжу в банк, если мне дадут такую сумму, то я куплю у тебя эту квартиру. Он говорит, хорошо. Я еду в банк, оформляю документы, мне говорят, да, добро, я приезжаю к нему. И вы знаете, и все-таки долг, и все-таки кредит, и у меня такое переживание, и у меня опять эти страхи поднимаются. Я думаю, Боже, что делать? Вот если ты мне не скажешь, не возьму, уже ж битый, уже ж, ну, проверено все. То есть, чтобы взять кредит еще раз, или не раз, надо только получить слово от Бога, потому что я так запланировал, никогда. И знаете, иду однажды, и я шел когда со своего дома на работу, я по дороге проходил прямо между этой предполагаемой квартирой, которую хотел купить. Я прохожу мимо нее, и смотрю на нее, и помню прямо сейчас, слово в слово. Говорю, Боже мой, скажи мне, пожалуйста, это тот путь, по которому ты меня ведешь? Или это не ты меня ведешь по этому пути? Вот я просто запомнил эту молитву. Не то, чтобы я, Боже, помоги мне купить эту квартиру. Нет. Я просто говорю, покажи мне путь, по которому ты меня ведешь, это ты или не ты. Ходил еще где-то полдня, звоню своей жене домой, как-то сел на работе, там искал, а вот как бы видел эту квартиру и все равно искал в районе. Прихожу такой уставший, звоню ей и говорю: слышишь, я не знаю, что мне делать. Та квартира, не та квартира, я так устал. Давай, наверное, не будем ничего брать. И вдруг мне приходит смс-ка, вот прямо во время этого разговора, пока мы разговариваем. Приходит смс-ка, я достаю телефон и читаю там Исаия, 48 глава, 17 стих. Просто такая смс-ка. Петрович знает. А у меня Библии с собой рядом нету. Я так в телефонном режиме говорю жене: открывай и читай, что там написано. Так говорит Господь, Искупитель твой, Святой Израилев. Господь, Бог твой, научающий тебя полезному и ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти. Я чуть не упал со стула. Я только утром спросил: ты ведешь меня по этому пути? Или не ты? Кто мне? Что? Как мне не попасть? Как мне миновать этого кредита? И Бог говорит: я научаю тебя полезному. И веду, это я веду тебя по тому пути, по которому тебе надо идти. Мы оформили этот кредит. Мы купили за 16 тысяч эту квартиру. И через полгода мы продали ее за 33 тысячи. Я потом уже задним числом понимал, что ж такое полезное, что ж это за путь, по которому ты меня ведешь. И когда мы продали ее за 33 тысячи, я отдал кредит 15 тысяч, и на остальные я купил дом. И казалось бы, Боже мой, может ли Бог сказать взять кредит? Как хотите, так и понимаете. Я не знаю, скажет ли еще на земле Бог кому-нибудь взять кредит. Может быть и скажет, может быть и не. Я говорю только о личном опыте. И это опыт даже не того, как строил я или не строил, или какой я молодец, что у меня получилось. Никакой я не молодец, моя жена знает, какой я молодец. Я просто говорю о том, что Бог, издревле, говоривший отцам в пророках, многоразличным образом в последние дни сии говорит с нами в Сыне. И мы можем понимать оттуда, и мы можем черпать оттуда, и мы можем получать величайшие обетования. И знаете, когда... еще одно свидетельство, можно? У меня есть еще немножко времени. Одно буквально. 2 года назад мы уже собирались уезжать из Киева. Нам было так плохо, не было работы, не было за что зацепиться. 2 года назад, после Нового года, помню, это январь месяц, у меня было такое состояние, что я уже был практически на чемоданах. Здесь ничего не получалось, в Донецке ехать страшно, потому что мы там были, даже во время войны, мы возвращались на 1,5 месяца, посидели под бомбежками, и мы понимали, что это не жизнь. Переехали в Киев, пожили тут где-то год, работы нету, практически снимать квартиру не за что, все очень тяжело. И я говорю жене и детям: будем уезжать домой. Они ни в какую, мы не хотим, нам тут нравится. Я говорю: нравится или не нравится, но может прийти такой момент, что нас просто выгонят отсюда. И слава Богу, что у меня хватило мудрости додуматься, взять пост на несколько дней, закрыться в тайной комнате и получить из Писания слово. Я просто им так и сказал: я иду в пост, буду голодать, закрываюсь в своей комнате, и вот с чем я выйду оттуда, вот с тем мы и останемся. Я говорю: я вам обещаю, если Бог скажет уехать, мы уедем, значит, Он нас там благословит. Если Бог скажет остаться, значит, мы останемся. Я закрываюсь, молюсь, читаю Библию, день проходит, два проходит. Я не помню, это было на третий день или на какой. Я выхожу из своей комнаты, все дома. Это был январь месяц, это были каникулы. Я говорю: всем собраться на кухне. Бог мне сказал, что мы будем делать. А я ж-то уже знал, что мы будем делать. Я ж не говорю. Я такую интригу держу. Собираемся на кухне. Дети прибежали сразу. Жена, смотрю, на кухню не хочет заходить. Потому что, ну, она понимала, если я скажу собираться и уезжать, то это будет опять один стресс. Еще не один. Она с горем пополам зашла на кухню. Дети сели напротив меня. А она стала в углу возле раковины и моет посуду. И повернулась задом ко мне. Я говорю: иди садись. Она не идет, переживает, вижу, ну, чуть ли не слезы. Я говорю: садитесь, я скажу, что мне Бог сказал. И они говорят: читай, папа. 42 глава, 9 стих. И сказал им, так говорит Господь Бог Израилев, которому вы посылали меня, чтобы повергнуть перед ним моление ваше. Если останетесь на земле этой, то я устрою вас и не разорю, насажду вас и не искореню, ибо я сожалею о том бедствии, какое я сделал вам. Когда я еще читал это место Писания, я слышал, как рыдала моя жена там, стояла за раковиной. Она плакала вот такими глазами, слезами. Она просто реально понимала, что это спасение для нас. Потому что если мы туда поедем, то произойдет что-то страшное. Но у меня не было выхода. Я должен был кормить семью. Что мне делать? Мне нужно было получить слово от Бога. И Бог говорит: если вы останетесь на этой земле, я устрою вас. Дети плачут, жена плачет. Ну, то есть было понятно, что сказал Бог. Но я говорю: дайте мне дочитать. И Бог говорит: не разорю вас. Не разорю. Но насажду вас и не искореню. Бог говорит: я сожалею о том бедствии уже, которое сделал там, на Донбассе. Бог это не сделал. Не Бог это не сделал. Я не знаю. Но без Божьей воли ничего не происходит на этой земле. Что произошло, то произошло. Не бойтесь царя Вавилонского. Я думаю, кто такой царь Вавилонский? Это ситуация финансовая, которая душила меня. И Бог говорит: не бойся этой ситуации. Не бойся его, говорит Господь. Я с тобой, чтобы спасать тебя и избавлять тебя от руки его. И явлю к вам милость, и он умилостивится к вам и возвратит вас в землю вашу. Если же вы скажете: не хотим жить в этой земле, и не послушайтесь гласа Господа вашего, говоря: нет, мы пойдем в землю египетскую, где войны не увидим. Я понимаю, как, о какой войне речь? У меня была война финансовая. Война здесь, чем кормить, как быть, что делать? Это была моя война. Он говорит: если пойдете туда, где войны не увидим, и трубного голоса не услышим, и голодать не будем, и там будем жить, то выслушайте ныне слово Господне. Вы остаток Иуды. Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев. Если вы решительно обратите лица ваши, идти жить в Египет, и пойдете, чтобы жить там, то меч, которого вы боитесь здесь, настигнет вас там, в земле египетской, и голод, которого вы страшитесь здесь, будет всегда следовать за вами, там, в Египте, и там умрете. Вы знаете, каково же было счастье получить от Бога это слово, потому что буквально через 2-3 месяца у меня появилась другая работа. Я сейчас работаю в такси. Это служба такси. И нет больше цели на земле, чем быть слугой. И Бог благословил меня такой замечательной работой. Я неплохо зарабатываю. По крайней мере, мне хватает на квартиру. Мне хватает одевать семью. Мне хватает даже пойти в пузатую хату. Мне хватает даже немножко отложить. Это произошло, потому что Бог сказал, не разорю, а насажду. Я за это слово уцепился и держался. Прошло какое-то время, и я видел, как Бог благословляет, и наполняет, и дети счастливы. Дочка учится уже в университете, дети вернулись, и мы живем здесь. И много-много, масса благословений, потому что Бог дал свое слово, живое слово, слово от слышания, а слышание от Духа Святого. И у нас не может быть веры, пока мы не услышим Бога. Послушайте, братья и сестры. У нас может быть только надежда. Вера только от слышания. Вера – это реакция сердца на голос Святого Духа. И последнее слово, которое Бог дал мне в сердце, как откровение, одно из первых. Он говорит: как же я говорю через свое слово? И как вы уже слышали несколько свидетельств, он говорит: Библия вся наполнена одних и тех же историй. И истории часто повторяются. И если у нас есть какой-то вопрос к Богу, мы открываем Писание и начинаем читать. И это может быть не через 5 минут, это может быть даже не через час, это может быть через 3 дня, как у меня было. Но пусть будет лучше через 3 дня, или через 10 дней, или через месяц. И Бог скажет слово, и ты ухватишься за него, и ты будешь жить этим словом. И никакие замки на воротах, никакие печати, никакие слова от дьявола, подлинно ли сказал Бог, тебя не сведут с этого пути. Ты будешь жить, и будешь благословен, и Бог говорит: вот как он сказал, так и будет. И слава Богу за то, что Бог говорит с нами до сегодняшнего дня во имя Иисуса Христа. Аминь. Да благословит Господь вас и сохранит. и помилует, и защитит. Свидетельств еще около 1000. Если пастор еще даст когда-нибудь возможность мне проповедовать, и весело будет, и плакать будете вместе со мной, чего только не было. Аминь.